Здравствуйте. Что мы там?
Забыл, как начинать.
Ну да.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Веряцкин.
Ага.
Радио «Осознанность» – дорожный подкаст для тех, кто в пути.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Вряскин.
Меня Виктор Ширяев.
И это наш пятый по счету подкаст. И сегодня он будет посвящен такой теме, что такое буддизм, что такое наш собственный буддизм, вот мой и Виктора Ширяева, и к чему мы себя относим, к каким-то направлениям буддизма, как мы вообще понимаем вот свой буддизм, свой путь в этом?
Да, мы в этом пользуемся вопросом, который задали слушатели, благодарные на Фейсбуке, и спросили, а что такое в нашем понимании буддизм, или что такое наш буддизм? Вот, у Валеры на блоге, например, написано «секулярный буддизм», а блог, посвященный секулярному буддизму. И сегодня мы просто хотим попытаться немного разобраться в том, что такое наш буддизм, что такое секулярный буддизм, может ли он быть вне традиции и вне религии, секулярный, значит, мирской, то есть нерелигиозный буддизм. И вот во всех этих вопросах попробуем немножечко вместе с вами, может быть, поразбираться.
Хорошо, ну что же, вот у нас есть секулярный буддизм или вообще буддизм. Что же такое в нашем понимании это все? Мне кажется, нужно разобраться сначала, как обычно, разобраться с терминологией, да, что мы понимаем под традицией, что мы понимаем под религией, потому что вот ты сказал, что это буддизм без традиции, да, но у меня здесь как раз возникает сразу же вопрос, а что такое традиция, да? Вот ты как понимаешь традицию, религию?
Я когда-то даже делал такую презентацию, читал лекцию «Путешествие учения сквозь века и страны» называется, можно на YouTube посмотреть кусочек записавшийся, и там как раз речь о том, что буддизм, проникая в каждую новую страну, обогащался чем-то новым, какими-то другими идеями, которые присущи культурным особенностям этой каждой новой страны, скажем, Китая, или Японии, или Шри-Ланки, или Бурятии. Поэтому интересно как раз вот в той лекции мне было разобраться в том, а что тогда сохраняется? То есть, окей, что-то меняется и что-то сохраняется. И даже вот в середине 20 века был устроен такой конгресс, съезд всех представителей различных основных направлений буддизма, чтобы разобраться вообще это все-таки об одном или это совсем разные религии. Вот, и они пришли к выводу, что все-таки об одном, и это восьмеричный благородный путь, четыре благородных истины и так далее, три драгоценности. Вот, но чтобы не утомлять наших слушателей подробностями, вернемся тогда обратно к традиции. На мой взгляд, традиция – это передача знания. И в процессе этой передачи знания, как в передаче любой информации, происходят определенные искажения. Во-первых, да, и тогда наша задача – понять, что является искажением, а что является сутью. Да? Первый момент. А второй момент, что передача неизбежным образом связано с личностью и культурными особенностями передающего. А, то есть, опять же, значит, наша задача тогда определить, что такое, или что из этой передаваемой информации это культурная особенность передающего. И я не говорю в том, что это не ценно. Может быть, эта культурная особенность сама по себе тоже ценная, она еще больше добавляет только к этой информации. Ну, в общем, вот как, какие-то такие вопросы.
Угу.
А ты как считаешь?
Ну, да, то есть я согласен, что традиция – это именно, ну, вот, передача информации, да. Ситуация ведь постоянно меняется, как культурная ситуация, там, не знаю, природная ситуация.
Политическая.
Политическая, да. И вот если посмотреть вначале на нас как вот таких биологических организмов, биологические организмы, да, то вот существует, ну, такой гомеостаз между вот мной как организмом и средой, да? То есть, соответственно, среда, она постоянно меняется. Ну, не знаю, там вот сейчас идет дождь, да, вот мне нужно как-то приспособиться к этому дождю у меня, да. Потом там завтра будет солнце, мне, моему организму нужно приспособиться к солнцу. А потом сейчас зима, вот у нас так, дожди, ветра, потом наступит лето, будет тепло. Вот. И, соответственно, вот это все время постоянно меняющаяся среда. А мой организм, он тоже вот как-то постоянно меняется. И вот, соответственно, у меня, как у организма, и как у любого организма, там, начиная с одноклеточных, каких угодно, есть, ну, как я это вижу, есть две тенденции. Есть тенденция такая консервативная, да, то есть такая, стремящаяся к сохранению того, что есть.
Одноклеточный буддизм.
И другая тенденция – это вот к изменению. Да? Мне, соответственно, нужно постоянно смотреть на среду, на то, что как мир меняется, и вот как-то к нему приспосабливаться, как-то менять себя. Да? Вот. И, соответственно, эти тенденции всегда есть, и они, ну, всегда как-то вот уравновешиваются. И то одна выступает больше вперед, то другая. И, соответственно, мне кажется, это, ну, естественным образом перешло в культуру. Да? И вот то, что мы видим в культуре два таких больших направления какой-то жизни культурной, да, это консерватизм, да, это как политический, так культурный, вообще социальный. И, ну, вот такое вот то, что можно назвать там стремление к изменению, да, ну, просто либеральное, это, наверное, в этом случае плохое название, ну, какой-то
более закрытый, более открытый.
Да, авангард какой-то вот именно стремящийся к постоянному изменению, да. Соответственно, к культуре нужно действительно поддерживать этот баланс между этими двумя тенденциями, да, потому что если победит этот консерватизм, то это просто задохнется само в себе, да, потому что, ну, вот это не будет никак меняться, и, соответственно, это не будет никак отвечать изменениям среды. И мы видим какие-то общества, которые в большей степени вот закрылись, и они начинают там как-то задыхаться, да. С другой стороны, если победит этот постоянное изменение без сохранения опыта, да, то, соответственно, тоже эти изменения могут нарастать так быстро, что вот мы не будем успевать справляться с этим, и, ну, будет нарастать хаос просто, да. Поэтому вот этот баланс, он важен для культуры, да, и если мы берем, ну, какую-то любую традицию, там, религиозную или там духовную, то мы опять же видим там обе же эти тенденции. То есть есть вот это вот стремление к сохранению знания какого-то, и, ну, такое вот именно консервирование его, да, то есть вот, вот эти консерваторы, они сегодня закручивают эти банки, да, чтобы вот плоды, там, не знаю, практики, плоды некого опыта, ну, вот опыт там Будды, там каких-то людей таких вот, которые что-то такое увидели, узнали, почувствовали, прожили. И вот этот опыт, чтобы его сохранить, чтобы другие люди могли это использовать, его нужно вот в консервную банку такое поместить, да? Текст какой-то. Но всегда были и другие тенденции такие революционные. И вот, ну, как вот сам Будда, он же такой был революционер по отношению к этой вот к брахманистской традиции, которая была там в Индии в то время, да. То есть он сказал какое-то совершенно новое слово по отношению к тому, что там было. И потом, когда он умирал, там вот Тананда, его ближайший ученик и помощник, он ему спрашивает: ну, кто же будет твоим наследником? Кто же будет? Он говорит: Дхарма будет моим наследником, да?
Учение.
Да, да. Учитесь у учения, у Дхармы. То есть не надо никакого мне наследника. Но как обычно это случилось, собственно, Будда умер, и там сразу же началось. Ну, и опять же, вот этот вот, то есть эти монахи, там, бхику, которые были вокруг него, они просто, ну, сказали, что, ну, извините, если Дхарма, кто-то должен быть носителем этого, да, и нам нужно собраться вместе и решить, что же будет там этой Дхармой, да. То есть, что мы выберем из всего этого,
точно,
что он там говорил, да? Вот. И они, ну вот, начали это сначала запоминать, потом записывать. И, конечно, если бы благодаря именно вот этим консерваторам, да, как казалось бы, таким, и, ну, в общем, там, скажем, вот Ананда, насколько я понимаю, был таким больше либералом, таким, да, он был, ну, вот такой мягкий человек, вот он. Вот, но там были другие люди, такие более жесткие, которые, в общем-то, стремящиеся, наверное, к власти, которые вот решили, нет, я буду начальником здесь, да, я буду это охранителем таким, да. Вот. И поэтому вот эти две тенденции, они, конечно, важны. То, что ты сказал по поводу того, что буддизм, когда он приходил в разные культуры, то он всегда менялся. То да, он, конечно же, потому что с каждой культурой нужно говорить на ее собственном языке, каком-то, чтобы людям было понятно. То есть, вот если мы там, ну, какие-то яркие случаи, да, например, с Китаем, да, когда вот этот индийский буддизм уже такой достаточно консервативный, вот такой, с такой какой-то философской школой наработанный, уже так с какими-то догмами такими, пришел в этот Китай, где совершенно какая-то другая жизнь. И, ну, вот и первые вот эти попытки туда внедрить буддизм, он как-то не очень складывались, да, и тогда появился этот чань, вот этот, который дзен, который очень странный такой ребенок буддизма и даосизма, да, который больше, может быть, похож, как Алан Уотс говорил, больше похож на маму, чем на папу, мама. И именно как такой, как протест, как радикальный протест против этого старого буддизма, ну вот такого, да, мне кажется, такой, как революция определенная. Но потом, если мы сейчас посмотрим там во многом там японский дзен, как традиционную религию, ну это тоже такая вот церковь, они в основном, по большей части, вот именно традиционные вот эти японские дзен. Священники, они, ну, занимаются чем? Они занимаются похоронами в основном, ритуальными услугами. Да. То есть мало, очень мало кто занимается реально там практикой, например, медитацией. Ну вот.
Да, знаешь, меня тут всегда тоже интересовал этот вопрос консервации культуры. Как, например, еврейские хасиды, да, носят одежду, широкополые шляпы, черные лапсердаки и прочее, законсервировавшись в обычной мирской светской одежде, которая была принята там 150 лет назад. Почему, казалось бы, именно 150 лет назад? Ну, то есть, конечно, этому есть объяснение, но просто интересно, что это считается стандартом культуры. Ну, или, да. Вот я, да, или вот я недавно был в Киеве, и в одной из церквей была икона архистратига Михаила, архангела Михаила, и меня как-то зацепило, я зацепился глазами за то, что он ведь в образе римского легионера, да, то есть у него доспехи римского легионера. Я подумал в этот момент, что было бы наверняка невероятно кощунственным изобразить архангела Михаила в одежде, например, современных украинских войск или что-нибудь такое, да, то есть это было бы, ну, прямо возмутительно, наверное, да, и тем более в церкви это поставить. А если он вот в одежде римского воина, то вроде как нормально.
Ну да, казалось бы, почему, да, с какой стати?
Какая принципиальная разница? Принципиальной разницы ровно никакой. Да, или если представить, что когда первые изображения Будды стали появляться, они появлялись в контексте эллинской культуры, греко-римского, так называемого греко-римского царства, и он был в римской тоге, на голове вот эти знаменитые узелочки, шашечки, это наследие финикийской культуры, культуры скульптуры, да, изображения скульптурного и так далее. И все это начало после этого мигрировать на восток, и в результате сейчас охранники веры, такие огромные мускулистые стражи, которые стоят при входе в японские храмы некоторые, они сделаны по образу и подобию Геракла, как это не фантастически может звучать. То есть Геракл – это образ, который используется в охранники веры в буддизме в Японии. Что может быть более интересным и отчасти даже абсурдным каким-то? Вот, но вот все это задает действительно интересный такой контекст для нашей беседы.
Угу. Ну да, и вот, то есть уже переходя, может быть, к нам, да, вот к нашему вопросу, а что же такое вот наш какой-то буддизм, мой, твой, ну вот как раз ну, для меня, собственно, важен этот вопрос, а что там буддизм, или скорее для меня важен, что Будда, или там конкретные, может быть, еще некоторые учителя, с кем я чувствую определенный резонанс, да, mm-hmm. что они говорят непосредственно мне. Да, вот.
Uh-huh.
А, потому что, ну, понятно, опять же, что Будда, вот он, Гаутам, вот этот Сиддхартха, он жил там 2500 лет назад, и он говорил вот тем людям, которые были там. То есть, вот этим uh-huh. брахманам, этим там, ну вот, в смысле, людям, которые были включены в тот социум, в ту культуру.
Тот контекст,
тот
да.
контекст, который думали определенным uh-huh. образом, вот с этими реинкарнациями там и прочими вещами, да. И когда я смотрю на это учение там, Будды, да, то есть я могу ну, как-то увидеть, а что из того, что он говорит, он как-то резонирует со мной, с моим временем, да, вот я, потому что я тоже дитя своего времени, я тоже включен uh-huh. в контекст своей культуры. Я вырос, ну, если говорить о традиции, то вот такой, я вырос в коммунистической традиции, да, если она есть.
Uh-huh.
Мои родители были такие атеисты, то есть вот они в Советском Союзе выросли, и мне там нужно было найти что-то, что отвечало бы на мои вопросы о жизни и смерти, да,
uh-huh.
вот такие трепещущие. И так, в тот момент вот эта моя культура окружающая, она мне не давала этих ответов. Да? Они говорили, что uh-huh. ну, вот ты умрешь и все. Вот, uh-huh. А пока вот строй там что-то.
Строй светлое будущее,
светлое
да.
будущее, да, для вот, социалистическое, коммунистическое и так далее. Вот. Мне этого было мало, мне на мои вопросы это никак не отвечало. И, естественно, я начал там свой внутренний какой-то поиск. Я начал искать из того, что там крохи какие-то информационные, которые тогда были, я начал в них искать. Потом, соответственно, открылся этот большой информационный такой вот поток uh-huh. с перестройкой, и уже, соответственно, я мог искать в гораздо более широких таких масштабах. Вот, но вот возвращаясь к Будде, то вот он говорил что-то, естественно, в контексте своей культуры по поводу там, вот этих перерождений, реинкарнации. Хотя вот как раз для меня очень ценно, что он в основном отметал вот эти все метафизические вопросы. Да? Он говорил, что, ребята, не об этом сейчас важно. Да?
Угу.
Ну вот как эта знаменитая притча про стрелу, да, что вот, говорит, что вот представьте себе, что если вас ранили стрелой, и вместо
а вы того, начинаете задавать
да,
вопросы.
Да, вместо того, чтобы ее просто вытащить и начать лечить рану срочно, да, а вы начинаете задавать вопросы, а из чего она сделана, а кто выпустил эту стрелу, а кто родственник этого человека, который выпустил эту стрелу, и так далее. То есть он считал, что все вот эти метафизические вопросы по поводу того, что есть ли Бог, есть ли бессмертность души и прочее, как бы, они в меньшей степени важны, чем, соответственно, вот наша непосредственная экзистенциальная ситуация жизни здесь. Вот этот дух, о котором он говорил. О котором,
uh-huh.
да, вот
uh-huh. все, чему я учу, это то, что есть страдания, есть причина страдания, есть избавление от страдания и путь, как этого достичь.
Uh-huh. Да, и вот именно, uh-huh. Именно это говорит со мной здесь и сейчас. Да?
Uh-huh.
Вот именно это, оно ну, для меня, оно как бы вне контекста культуры, да? Это uh-huh. говорит со мной, с моей экзистенциальной ситуацией. Вот.
Uh-huh.
Поэтому, если я говорю там о секулярном буддизме, то есть, почему, собственно, опять же, как моя история встречи с этим секулярным буддизмом, я, ну, просто, опять же, я долго, вот я еще в прошлый раз там говорил, что много лет был таким вот, ну, сикером, да, духовным искателем. То есть я искал uh-huh. какие-то глобальные вопросы жизни, ходил там по разным традициям, пробовал разные практики. Ну, и как бы я получил определенные ответы, да, я могу сказать, что у меня были какие-то вот эти, не знаю, открытия, инсайты, мистические переживания и так далее. Но потом, вот уже, ну, да, это может быть и с возрастом связано, и с тем, что я их получил, но это не стало яснее, как же с этим жить, вот в непосредственной такой материальной жизни, да, вот моей, вот в моей каждодневной повседневной жизни. И для меня вот встал этот вопрос, есть ли какое-то учение в каком-то смысле, ну, вот путь такой, да, есть какие-то другие люди, которые заинтересованы в этом же, да, в том, чтобы воплотить, вот, может быть, вот это, воплотить это понимание, там, не знаю, глубинное устройство жизни, воплотить его непосредственно вот в физическую такую жизнь. И вот я наткнулся вот на этот секулярный буддизм, а оказывается, что это, ну, это такое, как сейчас нынешнее движение такое на Западе в основном, да, вот, которое охватывает уже, ну, какое-то количество людей, может быть, не так много еще, но есть. И для меня здесь важно как раз в этом слове «секулярный» его изначальный смысл, да, вот это латинское слово «секулюм», да, это то, что относящееся к этому веку, к этому времени, соответственно, к этому миру. И для меня важно вот два смысла, которые содержатся в этом слове «секулярный». Вот, во-первых, вот это, то есть то, что относится к этому времени, к этому миру, да, вот не к тому миру, не к тому свету, не к тому миру, да, не к тому, что будет там после моей смерти и вообще вот каким-то вот этим вещам, а к моей непосредственной жизни, вот в этом мире, вот на этой планете Земля, вот с этой природой, с этими людьми, с этим социумом, с моим телом, да, вот с этими всеми вещами. И, соответственно, как я могу воплощать вот этот буддийский образ жизни, да, скажем, который я просто считаю как более такой здоровый, да, и как вот мы говорили слово такое вот, как моя жизнь может расцвести в этом, да?
Да-да.
Вот именно расцвести в этой жизни. И для меня вот этот способ буддийский, собственно, практика вот, собственно, четырех благородных истин, восьмеричного благородного пути, он является вот таким способом, чтобы моя жизнь как-то больше расцвела.
Угу.
Моя именно эта жизнь. И вот именно заботы о вот этом мире, да, в котором я живу, об этом времени. Вот, это первый аспект. А второй аспект – это, ну, вот, свобода от религиозных институтов, да. То есть мне, ну, все-таки я такой человек, больше склонный не как раз не к консерватизму, а к такому либерализму и к какому-то, к эксперименту. И для меня важна такая моя, опять же, внутренняя личная свобода и… Поэтому я не ассоциирую себя с какими-то институтами религиозными, с структурами такими.
То есть из того, что ты сказал, вот можно выделить, что секулярный буддизм – это то, что резонирует со мной здесь и сейчас, вот в моей ситуации, никак не связанный напрямую там, с моей культурой или моей эпохой, или косвенно связанный, да?
Да.
А второе – это отсутствие принадлежности к религиозному институту, что ли?
Да, да? Ну это для меня так, да.
Да,
сейчас, потому что нет такого, ну, вот, секулярного буддизма, как, опять же, как определенной школы, да, вот где определенные догмы, вот я туда пришел, вот сказал, вот теперь я секулярный буддизм, я там какой-то принял какое-то пострижение там и так далее. Это вот именно скорее такое вот движение отдельных разных людей, да, вот, которые вот, ну, как-то себя ассоциируют с этим, которые общаются между собой, делятся опытом и так далее.
Вот. Просто мне тут, знаешь, чего интересно, что в вот этом секулярном движении буддийском я вижу, ну, некоторую, что ли, подмену понятий, или, по крайней мере, не то, что это то, что характеризует секулярное движение, но во многом присуще ему, что получается вот что. Давайте скажем, что вот все, что культура нам принесла в виде дзена, тибетского буддизма там, и прочих традиций, включая южный буддизм, Тараваду, это вот культурное, а мы сейчас вместо этого возьмем, ну, как бы, оригинальные методики просветления Будды, которые, значит, они берут в палийском каноне, да, который сохранился в традиции Таравады. И вот, ну, как бы, вот будем практиковать то, что практикует, то, чему на самом деле, как бы, учил Будда, без всего этого наносного культурного контекста. Но Проблема в том, что, во-первых, как ты совершенно верно сказал, ну, просто то, чему учил Будда, достаточно сложно понять без понимания культурного контекста. Mm-hmm. То есть нужно быть, ну, каким-то таким профессором, я не знаю, Робертом Турманом или Ричардом Гомбричем, чтобы разобраться в том, что имелось в виду в такие известные исследователи, с одной mm-hmm. стороны, тибетского буддизма, с другой стороны, буддизма Таравады, раннего буддизма, чтобы понять, что значили те слова в том культурном контексте. А в результате получается, что вот современный секулярный буддизм во многом основан на традиции mindfulness, да, движения, практик внимательности. То есть возьмем, как бы возьмем випассану, уберем из нее слово випассана, уберем из нее слово нирвана, там мы получим современное понимание буддизма. Но вот тут, как мне кажется, кроется такой подвох, что ли. Ты говоришь, например, практиковать восьмеричный благородный путь. Я с этим полностью согласен. Да? То есть я в своей жизни абсолютно четко вижу, что моя задача — это больше раскрыть четыре благородных истины. То есть больше видеть временность, непостоянство, мою неудовлетворенность этим непостоянством, постоянное цепляние за желание, сохранение чего-то или навязывание своих ожиданий. А вот там моя девушка должна была поступить вот так, как мне казалось, она должна поступить, а она там поступила как-то иначе, а я на это вот обижаюсь, например, или что-нибудь такое, да? Вот как со всем этим быть? И, на мой взгляд, буддизм дает абсолютно прямые ответы на это. Да, но тогда вопрос вот в чем. Например, секулярный буддизм отрицает там религиозный ритуал, к примеру. Но ведь ритуал может помогать каким-то аспектам восьмеричного пути. Да? То есть нахождение в структуре, в традиции, оно может помогать этому. Или, например, современный секулярный буддизм отрицает медитации тибетские с визуализациями божеств, да, поскольку это, ну, как бы это слишком религиозно, что ли. Да? То ли дело я сижу и наблюдаю за своим... за своими мыслями или за своим дыханием. Да? А тут мне нужно воображать себя каким-то гневным божеством, который непонятно какой тибетец в каком веке придумал. Ну, по сути, да. Изобразили, передали его в этой традиции, но тогда я полностью отказываюсь от ценности этой практики, которая точно так же в этой традиции очень, очень важна. Да? И, может быть, она... Эта практика визуализации себя таким гневным божеством, наоборот, способствует гораздо более успешной реализации всех вот этих вещей, ради которых, из-за того, что они со мной резонируют, да, я изначально этот путь и выбираю. А получается, что тогда мне нужно говорить, хорошо, ну вот это религиозное, я это как бы, ну вот не очень для меня, да, а вот это нерелигиозное, вот это я себе оставляю. Вот этот вот, вот эта вот тонкая грань для меня сейчас... Вот в моей личной практике сейчас стало очень актуальной, потому что я подошел к такому моменту, когда меня чистая випассана перестала устраивать. Ну, то есть, я не могу сказать, что я занимался всегда этой самой чистой випассаной, но, в общем-то, практиковал вот именно внимательность в контексте исследования своих мыслей, телесных ощущений и так далее. А вот последний какой-то период меня очень тянет пробовать техники визуализации не в смысле, там, я хочу получить машину, а, или что-нибудь такое, знаешь, как аффирмации, типа, я представляю себе миллион в чемодане, да. И, вот, а, например, представлять, что такое я полностью просветленный или я полностью пробужденный, да, я в полностью неомраченном состоянии, и как бы примерять этот слепок на себя нынешнего и пытаться понять, а есть ли вообще различие, если оно есть, то в чем это различие. То есть, в общем, это долгая история, но смысл в том, что мне стали интересны вот эти техники визуализации, к примеру, которые очень активно используются в Ваджраяне, например. И вот есть в них ценность или нет в них ценности, это религия или не религия, или в Махаяне пропевание мантр, пропевание Махаяне в целом, да, пропевание бесконечного количества различных, посвященных разным бодхисаттвам там, и так далее, мантр. Да. Ну вот, вот такие какие-то вопросы меня сейчас интересуют.
Ты знаешь, что, мне кажется, вот ты сейчас говорил, опять же, когда ты говоришь, что вот секулярный буддизм, он что-то отрицает, да? Но ты говорил, как мне показалось, да, как бы опять же из той же позиции, что секулярный буддизм — это какая-то сформировавшаяся школа, у которой уже есть свои догмы, свои рамки, что ли, да, вот это мы берем, это мы отрицаем и так далее. Но нет такой школы, как секулярный буддизм, оформленный, да. Вот есть отдельные люди, есть какие-то отдельные, это движение, да, в которое включены вот очень разные люди с очень разным там бэкграундом, с очень разными идеями вообще, что такое для них этот секулярный буддизм. А, там, скажем, вот есть Стивен Бэтчелор, который, ну вот как, наверное,
да, из самых таких... Признание буддийского атеиста есть у него книга, она даже на русском есть, по-моему.
Да, да. Ну вот он, наверное, главный сейчас двигатель секулярного буддизма, в смысле такой вот развивает его. Да, вот он как раз занимается тем, что он берет вот эти тексты, палийские тексты, и вот как раз старается увидеть, что в них, в этих текстах Будда говорит в своем культурном контексте своим вот этим вот людям, которые рядом с ним живут, да? а что он говорит лично мне, живущему в моем времени, да? Вот. И вот, соответственно, вот этот вот какой-то вот эссенцию этого, ну вот постараться выжить, да, взять это. Но что касается техник, ну вот то, что я вижу в этом, ну, у разных этих секулярных буддистов, да, люди, которые это практикуют, да, они практикуют все что угодно. Но в смысле, что опять же, их даже обвиняют в том, что, ну вот, вы, мол, занимаетесь этим черри-пикинг, да, то есть такой вот, выбираете вишенки такие, да, вот вы не берете всю традицию, а вот выхватываете, ага, в тибетском мне нравится вот визуализация, я возьму-ка ее, в дзене мне нравится, там, не знаю,
шикантаза.
Шикантаза, да, вот я возьму ее. А здесь, а вот хироведе мне там этика нравится, вот я тоже ее. И вот вы, мол, все путаете и все... Да, они так и делают. Но я, например, ничего в этом плохого не считаю, не вижу, потому что я действительно, ну, как-то вот сейчас, ну, культура такая, да, мы живем в таком вот, в обществе, где вся земная культура, она моя уже, да, вот, то есть, вот, она доступна для меня. И, соответственно, вот я, опять же, я беру свою вот эту самую экзистенциальную ситуацию, о которой я постоянно говорю, и смотрю, а что там из конкретных практик, техник мне подойдет, чтобы ее больше раскрыть именно, да, чтобы чтобы моя жизнь опять зацвела, да, о том, о чем я говорю. Моя жизнь в контексте, вот, опять же, и жизни на этой планете, да, там вот, включая эту природу, включая социум и политику и прочее. И здесь действительно, ну, если мне доступны разные культурные движения, течения, я могу увидеть, что из каждой из них говорит со мной, да, лично со мной. И поэтому вот, ну как вот, я могу говорить только о своем секулярном буддизме, да, вот, и я сказал его основание. Он не основан на религиозных институтах, и он заботится о вот сегодняшнем времени, сегодняшнем мире, этом мире. Вот. Это все. Дальше туда может включаться все, что угодно.
Ну, знаешь, может быть, я прозвучал как человек, который атакует секулярный буддизм, или там адвокат традиционных религий, но мне, правда, этот тема эмоционально резонирует, мне интересно в ней разбираться. И я-то себя тоже причисляю к этому движению секулярного буддизма, безусловно, потому что мой основной учитель, технолог медитации Шэнзэн Янг, он тоже из этой, ну, скажем так, традиции, да, или этого самого движения, да, опять, видишь, проскакивает это слово секулярная традиция. Но ему, опять же, было важно поженить буддийские практики и западное научное понимание, вообще методологию работы и самоисследования, просто исследования. И мне это очень близко, поскольку он не использует ни одного там буддийского какого-то термина или чего-то такого. Да, поэтому, конечно, я себя тоже причисляю к этому мирскому движению. Когда я говорил о какой-то складывающейся традиции или тенденции, это ровно то, что я вижу и воспринимаю. То есть все равно, так или иначе, любое движение, у него есть некое русло, да, есть какие-то основные тенденции. Я вот скорее с этих позиций их как-то высвечивал. Может быть, это тоже только мое восприятие. Да, но я думаю, ты все-таки согласишься, наверное, со мной, что основной черепикинг, основная вишенка – это давайте возьмем практики внимательности из палийского канона и, значит, будем их практиковать.
Ну да, это, ну потому как мне кажется, это как раз именно из-за Стивена Бэтчелора, потому что он основной двигатель, и все на него смотрят, да. Все, кто. Ну, просто я как раз его считаю во многом таким сейчас своим учителем в этом, да, что, ну вот. И я тоже, естественно, там смотрю на него, да, на его работу, что он делает, и читаю, и там слушаю его лекции и прочее. Но, с другой стороны, все-таки. Это гораздо шире. Я смотрю, как опять же, здесь важен какой-то бэкграунд, потому что люди, те, кто приходят часто в этот именно секулярный буддизм, ну, во всяком случае, те, кто являются некими лидерами, да, вот те, кто что-то делают, как в кавычках проповедуют, да, вот, как-то разрабатывают именно, да, это. А не просто потребители такие, да, те, кто еще учителя в каком-то смысле.
Да, задают тоже тенденцию, да, вкладываются в русло.
Они все в основном, конечно же, прошли сначала какие-то вот более традиционные пути, да, ну вот Бэтчел был там, сколько, 10 лет монахом там тибетским, потом 3 года еще дзенским монахом был, вот, то есть его жена тоже там была дзенской монахиней много лет. Там кто-то пришел там из других каких-то школ, там, из Тхераведы и так далее, из Тхеравады. И каждый, безусловно, он вносит какое-то свое, в том числе, вот эту свою обусловленность, в том числе этим, да, своим прежним опытом.
Конечно.
С другой стороны, есть те, кто приходит из вот этого mindfulness, да, они приходят из такого стремления просто к здоровью, да? Вот, то есть, ну, вот, опять же, сейчас, ну, вот все эти... то есть, они как развиваются нормально, и они вообще совершенно вот буддизмом не упоминают его даже, ну, стараются не упоминать, да? То есть, совершенно от него откреститься, да? Вот есть техника... mindfulness, техника осознания, техника работы с вниманием, мы занимаемся только этим. И это своего рода такая терапия или, ну, вот такое, это для здоровья просто, для душевного там, для...
Ну, вот на твой взгляд, это часть тоже этого секулярного, движения секулярного буддизма или это отдельная некая...
Я думаю, что, ну, как я вижу это как все-таки как отдельная сущность, что это именно, что они именно стараются откреститься от буддизма, потому что, ну, как буддизм, ну, как минимум мы должны всегда брать там mindfulness, этику и мудрость, да? Вот эти три элемента там, вот если говорить о каком-то... То есть, ну, вот ты начал свой сегодняшний разговор о том, что, ну, как бы, что же там в основе буддизма, да? Ну, мне кажется, вот эти три, они всегда должны быть, эти элементы, да? Если что-то одно выпадает, это уже не буддизм, да? И, соответственно, если мы говорим о движении mindfulness на Западе, то они берут только одну часть вообще, вот эту работу с вниманием, работу с осознанностью, и все, и они не говорят ничего об этике, то есть, ну, в смысле, не занимаются этим как-то специально развитием этого. Но люди, которые там проходят, скажем, курс там 8-недельный этот, да, чувствуют, если они чувствуют пользу там, да, то очень часто... Ну вот они потом начинают, ну, как бы, они начинают интересоваться, откуда вообще это пришло. Они, ага, узнают, что это из буддизма вообще-то. Они начинают интересоваться буддизмом, и вот здесь как раз они видят, ага, что там есть еще этика, есть там вот эта мудрость еще, и что, в принципе-то, это хорошая практика жизни вообще, да, способ жизни. И тогда, и тогда для них важен вот этот адекватный язык. Потому что часто, ну вот именно... Для такого человека секулярного, там, западного, да, который не религиозного, ну, или даже религиозного, но воспитанного в своей традиции, там, не знаю, какого-нибудь православного, там, католика, не знаю, там, протестанта, как-то для него религиозный язык и там другой какой-то абсолютно экзотической религии, он часто просто непонятен, да, о чем говорят эти люди, там, как что там-то, вот. А... Ну даже если вот, взять опять же тот же самый буддизм, вот в тибетском буддизме вот есть эта идея реинкарнации, да, и вот там, скажем, тот же Боб Турман, он говорит, что если вы не верите, не принимаете идею реинкарнации, то вы не буддист, да, и многие тибетские вот, буддисты, они так говорят. И, собственно, вот Стивен Бэтчелор, в чем его была, это когда он был монахом, да, он никак не мог это как-то принять внутренне. Вот, а ему говорят, что извини, ты должен. Вот. Но, скажем, если это, это переходит там уже в японский, в дзен, и вот есть там, например, Гудо Ничиджима был такой вот учитель одного из моих учителей. Он такой очень традиционный японский учитель, вот без дураков. Дзенский учитель, он недавно только умер. Но он говорит, и он такой вот. Продолжатель традиции. Но он, с другой стороны, очень жестко говорил, что идея реинкарнации – это совершенно не буддийская идея, она точно не японская, вот, что она пришла из индуизма, и что нечего ее нам тут навязывать. Вот. И вот, ну, и вот как с этим, да? И поэтому, мне кажется, важно, чтобы вот этот буддизм, это движение, это философия или как способ жизни, он говорил со мной на моем языке, на понятном мне языке. Да? Поэтому вот эти люди, приходящие из движения mindfulness, ну вот для них важна какая-то тоже адаптация своего рода, вот языковая, да, вот и поэтому секулярный буддизм для них вполне может подходить часто.
Знаешь, вот я хочу сразу, точнее, возникло тогда вот желание прокомментировать, что в mindfulness-движении нету буддийской лексики или используется только один из трех основных компонентов восьмеричного пути, потому что, ну, это, в общем, не совсем так на самом деле. Там Рик Хэнсон, нейропсихолог, написал книгу «Мозг Будды».
Ну, да.
То есть это, да, например. Или там Джон Кабат-Зинн или Ричард Дэвидсон, исследователи практики, те, кто это, пиарщики такого mindfulness-подхода. У них очень много книг про сострадание, про этический компонент и так далее, про эмоциональный интеллект, скажем так, да, эмпатию и все прочее. Поэтому, ну, это тоже все, конечно, сложнее, чем они берут только mindfulness и... В общем, я начал, на самом деле, да, тоже говорить о том, что это вот только это они берут. Ну, конечно, это тоже не совсем так. Вот, но, возвращаясь к секулярному буддизму, тогда вопрос вот в чем. То есть, все-таки мы говорим, это буддизм. И поэтому, когда я слышу буддизм, я понимаю, что это все-таки, да, некая традиция. Ну, хотя бы просто потому, что если есть одно название, значит, у него... Пусть это будут очень разные ветви, очень разные практики, кто что делает, но значит есть какие-то общие атрибуты. Да, если мы говорим, это секулярный буддизм, то есть что-то называем чем-то. Да, тут даже дело не в том, чтобы выбрать, какие это атрибуты. А вот мне интересно, ну вот один вариант – это такой современный мирской эклектичный буддизм. То есть я вроде как буддист, но выбираю сам для себя там то, что,
ну да, вот
то,
это
что считаю нужно.
Черепик.
А вот может быть такой вот современный мирской интегральный буддизм. Да? То есть не эклектичный, а интегральный, целостный. А что такое целостный? Я тогда, значит, возвращаюсь к определению религиозной традиции или религии. Это то, что задает контекст. То, что указывает на цель, да, то, что предлагает способы достижения этой цели, то, что показывает, объясняет эффекты или то, с чем мы встретимся по ходу пути. То есть в этом есть некая целостность, да, в религии, в традиции. Любой ритуал, он создается там, для чего-то. Он теряет свой смысл, если это просто ритуал без наполнения. Да? Но изначально любой ритуал, любая молитва, любой там, образ Будды и все что угодно, да, они для чего-то. Вот есть такой современный буддийский гик в традиции японской ваджраяны, школы Шингон, Хокай Собол, живет где-то недалеко от тебя. Вот он на предыдущей конференции Buddhist Geeks рассказывал, у него была тема «Воображая Будду» или «Изображая Будду», да, «Imaging» или «Imagining». Как раз о визуализации в буддийском контексте. И вот он говорил, что ну вот все эти статуи, например, это не отсылка к тому историческому человеку, а вы должны понимать, что это и есть Будда, и более того, это зеркало. То есть вот вы смотрите на эту статую и на самом деле смотрите на свою пробужденную природу Будды, а не на изображение человека, который когда-то жил там, в северо-восточной Индии. Тогда, если мы понимаем, что... Ну, если мы все-таки называем это буддизм, то есть ли у него, у этого движения, очень разобщенного, да, некая целостность? Или не в смысле целостность как организация или что-то, а целостность как понимание цели, способов, эффективности этих способов и так далее. И вот еще один комментарий, потому что когда я слышу, как ты говоришь, например, что вот в нашем современном мире мы как бы, ну что ли, каждый сам для себя. То есть я решаю, выбираю из всей этой традиции, что со мной резонирует, что не резонирует. И я очень с этим согласен. То есть я так же делаю. А с другой стороны, я понимаю, что, возможно, это говорит мое такое, ну, моя надменность, или как это правильно сказать, мое раздутое эго. Потому что в традиции есть почитание самой традиции, есть почитание учителей, есть понимание, что если учителя уже прошли этот путь, то, наверное, они в чем-то разбираются лучше меня. Да? И тогда оказывается, что когда я говорю, ну хорошо, вот у меня передо мной весь интернет информации, я владею всеми знаниями мира, да, и могу сам выбирать все, что мне лучше всего подходит, насколько вероятность ошибки, идущие из невежества. То есть, насколько велико допущение того, что я выберу, будет действительно правильным, полезным, отвечающим действительно моим задачам текущим, да, а не просто вот то, что я захотел, выбрал, и потом в этом болоте барахтаюсь, и неизвестно, поможет это мне или не поможет, потому что принцип, по которому это поможет или не поможет, очень простой. Это дает больше счастья и свободы, и меньше страдания, или не дает. Да? Но вот насколько мы в состоянии вне традиции, как самостоятельные индивидуумы, да, что вот очень является таким западным пониманием, да, мы каждые индивидуальные такие агенты. Насколько мы в состоянии вообще это понять, а не невежество все это судить?
Да, конечно, но здесь, как сказать, мне кажется, здесь мы опять, ну, то, что я слышу, да, то, что я, как я понимаю, мы опять возвращаемся к этим двум тенденциям, консервативной и такой стремящейся к изменениям, да, постоянным. И вот разные люди, они просто склонны либо к одному, либо к другому. Да? Вот есть люди-консерваторы, и есть люди там либералы, да, или есть люди, которые стремятся в том числе к индивидуальной свободе. И, соответственно, у каждого из них вот эти вот тенденции в большей или меньшей степени выражены. Вот. Соответственно, вот я такой вот, я не консерватор, да, я либерал, и мне интересна вот эта моя личная свобода, мне интересно мое личное движение вперед, и моя, если связь с обществом, связь с людьми, с другими, это моя личная связь с ними, да. И поэтому, естественно, исходя из этих своих собственных тенденций, я вот выбираю свой вот такой способ, мой такой вот буддизм, да, при этом если людям другим больше подходит именно вот это более традиционные там оформленные пути, ради бога, да, то есть, ну, как-то, в смысле, что мы не можем здесь, ну, как-то, опять же, дать рецептов для всех, то есть, вот, у каждого какой-то как раз свой путь, кому-то важно именно сдаться этой некой традиции, и вот там как-то в ней быть, она их поддерживает. Здесь, опять же, важно как-то понимать, ну, как я вижу, люди приходят, ну, к каким-то учениям из разной мотивации какой-то, да, вот, многим, я вижу, просто нужно, необходимо чувство такой причастности.
Угу.
Причастности к чему-то, да, вот что я не один здесь. Я... А так как мир сейчас, ну, какой-то вот он, если раньше очень какой-то разнообразный, да, если раньше человек родился там в одном племени, и вот ему там пели песни, у костра плясали с ним, рассказывали сказки, он вырос в этой культуре, он другой не знает, и все, он как бы он полностью в ней. Он полностью в нее включен, и она его поддерживает, и вот у нее это есть чувство единства с этим сообществом, да, то сейчас, ну как сейчас можно выбрать, соответственно, сейчас мы перемещаемся, мы живем там в разных странах, у нас информация действительно приходит откуда угодно, да, и мы выбираем себе племя, что ли, да, такое вот тоже вот причастность к чему-то, мы можем это выбрать. Вот. Но вот, опять же, есть люди, как мы, к которым я себя лично отношу, которым очень важен какой-то свой собственный личный поиск, да, то есть мне не важно там причастность к какой-то группе. В каком-то смысле я такой вот одиночка. То есть, если я создаю какую-то группу, то свою группу я ее создаю вокруг, ну, как-то вот люди более-менее около меня как-то группируются. То есть, мне вот это важно, мой личный поиск. И для меня тогда вот подходит такой способ. Ну, а для других он другой. А критерии, как ты говоришь, где какие же критерии, ну действительно, это очень, очень субъективно. Ну, вот если я чувствую, что меня это наполняет, вот я, опять же, если я чувствую, что жизнь моя расцветает, вот это счастье, как и в демонию, да, вот как именно жизнь, наполненная смыслом, как глубиной, окей, значит, я иду в правильном направлении. Ну, вот для меня это только так.
И при этом у тебя есть, естественно, учителя и принадлежность к какой-то, ну, в кавычках назовем это, традиции. У тебя есть желание учиться у этих учителей, воспринимать то, что они говорят. То есть все это, конечно, такая сложная, интересная очень тема. Знаешь, а как бы секулярному буддисту с тантрическими практиками, где передача дхармы идет через энергетические посвящения. Да? То есть это такая очень, конечно, комплексная тема, и поскольку у нас сейчас уже понемножечку заканчивается время разговора, я предлагаю, может быть, во-первых, как-то продолжить это, да, может быть, в следующем или в следующих выпусках, поскольку тема действительно очень большая, и она очень, очень интересная. Всегда сочетание личного поиска и внешних обстоятельств. Да, опоры на традиции, опоры на тех, кто уже прошел по этому пути. А с другой стороны, нежелание завязнуть в римских доспехах легионера. И мне кажется, что есть... Ну, такие психологические, что ли, факторы, которые могут способствовать движению на пути. Это так называемые 7 факторов пробуждения. Но если говорить очень просто, то это желание исследовать себя и мир, открытость и восприимчивость к этому, желание учиться, желание из каждой ситуации, каждую ситуацию воспринимать или как урок, или как подарок. Меня когда-то кто-то научил: все, что есть, это или урок, или подарок. Если можешь просто насладиться этим, насладись этим.
Это подарок.
Если чувствуешь, что надо, что это возможность чему-то научиться, научись. Да? И вот мы с Валерой, прежде чем начали записывать этот подкаст, решили еще обратиться к вам, уважаемые слушатели, поскольку вот к предыдущему подкасту уже появились какие-то вопросы, отчасти мы основывали на этих вопросах наш нынешний выпуск. Поэтому, если у вас есть какие-то комментарии, замечания, мы бы были очень рады обсудить вот эту тему, в том числе эту тему секулярного буддизма вместе с вами. Это во-первых. И во-вторых, если просто есть какие-то интересующие вас темы, на которые мы могли пообщаться, то тоже, пожалуйста, комментируйте, присылайте лично, печатайте в комментариях на сайтах и так далее. Вот, будем очень этому рады.
Ну да, у нас уже в этот раз пятая программа, и, соответственно, мы уже видим, что какая-то аудитория у нас такая накопилась. Да, и поэтому, если вы заинтересованы в общении, а мы в нем заинтересованы, да, в таком интерактивном каком-то, что не только мы только друг с другом разговаривали, но что мы еще и с вами разговаривали. Вот, поэтому пишите нам свои вопросы, замечания, все что угодно.
Ну что ж, вас впереди еще ждет заключительная медитация. А с вами были Виктор Ширяев
и Валерий Веряскин.
Счастливо.
Всего
до новых встреч.
Всего вам доброго.
Вам ничего не нужно делать специально, просто почувствуйте прямо сейчас свое тело. Обратите на него внимание. Если хотите и если это уместно, вы можете закрыть на несколько секунд глаза, но если вы едете в машине, скажем, за рулем, то этого делать не надо. Итак, обратите внимание на свое тело. На свою позу, на какие-то ощущения, которые есть в теле прямо сейчас. Те ощущения, которые вы просто заметите сейчас. Просто почувствуйте для начала, удобно вам или не очень. Возможно, вам захочется изменить немножко позу на более удобную. И сделайте глубокий вдох и мягкий расслабленный выдох. И еще один. И со следующим длинным расслабленным выдохом обратите внимание на вес вашего тела. Просто почувствуйте вот это чувство опоры на ту поверхность, на которой вы сейчас сидите. И, может быть, вы даже представите себе, что со следующими несколькими выдохами вес вашего тела все больше будет стекать вниз, и вы при этом будете чувствовать все большую устойчивость, стабильность, уравновешенность. И затем отпустите немножко мышцы вокруг глаз, нижнюю челюсть. Позвольте плечам чуть больше расслабиться. Отпустите солнечное сплетение и живот. И еще раз обратите внимание на вес тела, сконцентрированный в области таза. И сейчас просто улыбнитесь. Это не шутка. Когда речь идет об улыбке, тут уж не до шуток. Просто чуть-чуть растяните губы в полуулыбке Будды или Джоконды. И даже если это всего лишь механическое движение лицевых мышц, вы наверняка сможете почувствовать очень тонкие ощущения, расходящиеся от вашей улыбки, как будто бы такими тоненькими лучиками в горло, в грудь, и, может быть, добираясь даже до живота. Эти ощущения разливающегося тонкого, едва заметного удовольствия не постоянны, они то появляются, то исчезают, но потом снова появляются. меняют свою интенсивность, глубину. Но вы можете просто быть с ними, наблюдать их, играя своей улыбкой, то чуть больше растягивая губы, то снова расслабляя их. Посидите так еще несколько секунд, наблюдая улыбку и все ощущения, рождаемые ею. И когда захотите, просто завершите формальную практику. Но, возможно, вы также захотите продолжить эту практику в своей повседневной жизни, время от времени вспоминая о своем теле, о его ощущениях и улыбаясь всему, что будет приходить. Всего вам доброго.